Пересуды и завтрак. Кролики с большим трудом управлялись лапами с пуговицами и застежками-молниями. Они могли бы использовать липучки, но считали их уродливым, неизящным методом застегивать одежду. Они умели застегивать пуговицы, но для этого требовались два кролика и специальные инструменты. Для людей это было все равно, что попытаться починить барометр анероид в боксерских перчатках. На следующее утро за кофе они рассказывали мне о своем вечере. Я узнал, что кроличьи вечеринки были довольно отвязными. Громкая музыка, алкоголь, драки, жаркие споры о политике, снова драки, снова музыка, снова алкоголь и секс, которым с регулярными перерывами занимались в уютных норках по бокам туннелей. Но больше всего Пипу впечатлила музыка.
«Она одновременно похожа на свинг, джаз и манго», — говорила она. «И играют ее с таким упоением. Тромбонист даже умер от кровоизлияния в мозг во время своего соло. Следующий номер посвятили ему, а дальше все пошло как прежде. У них такое жгучее желание жить, какого нет у нас, словно им нужно вместить в своей жизни столько веселья и удовольствия, сколько возможно».
«У кроликов высокая смертность из-за болезней, лисиц, несчастных случаев на производстве и соло на тромбоне»,
сказала Салли, которая нацепила темные очки, избегала резких движений и говорила очень тихо.
«Так что им приходится проживать жизнь на полную катушку. На всякий случай».
«Резонно», — сказал я. «А как вам колония номер один изнутри?»
«Такая же, как в документалках», — сказала Пипа. «Расположена вокруг Мэйхилл, но почти вся находится под землей и очень рационально устроена. Там чисто, аккуратно, ни пылинки вокруг, и преступности вообще нет. Мы были в подземном клубе под названием «Пушистый хвостик». Пока все танцевали, на нас падали куски сухой земли. Я спросила Бобби, случаются ли здесь обвалы, и она сказала, что случаются, причем часто, но они просто выкапываются сами. Так что она сказала нам держаться поближе к ней, на всякий случай».
«Значит, Бобби за вами приглядывала?» — спросил я.
«Она классная. Кто-то высказал мне и Салли по поводу того, что наш токсичный антропоцентризм губит экологию, и Бобби сразу же организовала обсуждение, где мы пришли к выводу, что понятие владения должно уступить понятию опека, а еще что каждый индивид должен нести ответственность за преступления группы, даже если он не знает, что группа их совершает и не соглашается с ней. Нужно искупать свою де-факто причастность стремлением все исправить, а также иметь в виду возможности восстановительного правосудия. Все это заставляет задуматься и при этом очень вдохновляет».
«Ты можешь перестать говорить так громко?» — сказала Салли. «Или вообще перестать говорить? Мне правда очень плохо».
Я налил ей стакан воды и поставил рядом. Она застонала и отпила крошечный глоточек. «А кто вас отвез?» — насколько мог буднично спросил я. «Какое-то кроличье такси, да?»
«Это бывший парень Бобби, его зовут Харви», — ответила Пипа.
Этого я услышать совсем не хотел. Круг общения всякого кролика был крепким и обширным, и они всегда поддерживали друг друга. Если Харви был бывшим Бобби, то он хорошо знал и Дока, и Кони тоже, а я знал, как работает кроль-надзор и как их всех могли привлечь к ответственности.
«Бобби и Харви остались хорошими друзьями», — сказала Пипа. «Харви был с нами в клубе».
«Да ну», — сказал я.
«Ага, он, Бобби и еще два кролика говорили о том, как они могут задержать акт о переселении кроликов, пока Всеевропейский совет по правам человекоподобных не обсудит и не составит рекомендации по вопросу равенства кроликов».
«Иногда мне кажется, что поэтому Найджел Сметвик и радовался нашему уходу из Евросоюза», — сказал я, отчаянно стараясь не думать о Харви, чтобы никто не мог законно оспорить британскую политику в сфере прав кроликов и введение максимальной заработной платы. Примечание. Несмотря на то, что кроликов так сильно демонизировали, их дешевая и квалифицированная рабочая сила спасла экономику Великобритании после Брекзита. «Без добродушных и трудолюбивых кроликов, — говорил Финкл, — Великобританию бы поставили на колени». Конец примечания.
«Дайте равные права кроликам, и придется дать их еще и коровам», —
пробормотала Салли, уткнувшись лицом в скатерть.
«Или лошадям, или летучим мышам, или овцам. Вот в чем глобальная проблема. Неотъемлемое право всех живых существ наслаждаться богатыми дарами биосферы. И Не абстрактно, не в смысле, что со всеми надо делиться, а с точки зрения единства всей разумной жизни».
Затем она застонала и сказала, что хочет умереть, но не здесь, а в каком-нибудь шикарном месте вроде Поуиса. «Почему Поуис?» — спросил я. «Там, конечно, красиво, но шикарным я бы его не назвал».
«Не Поуис», —
сказала Салли, не отрывая лица от скатерти.
«А Париж? Простите».
Она поднялась и быстро поковыляла из комнаты в сторону туалета. Я снова повернулся к Пипе. Она внимательно смотрела на меня.
«Пап?»
«Да?» Она опустила глаза и стала водить пальцем по узору скатерти.
«Ты и твоя работа в Крульнадзоре. Ты думаешь, это хорошее дело?»
Разговоры о равенстве кроликов всегда приводили к обсуждению Крульнадзора. Она, наверное, много говорила вчера об этом с Бобби и Харви. «Милая, я младший бухгалтер, всего лишь крошечная шестеренка. Я не лепорифоб. Мне все равно, кто мой наниматель». Я встал и пошел с пустой чашкой к раковине, чтобы скрыть свои раскрасневшиеся щеки. Последовала еще одна пауза, и я услышал, как Пипа глубоко вдохнула.
«Пап», — сказала она, — «ты же вообще ничего не смыслишь в бухгалтерии. Ты складывать-то не умеешь. Ты опознаватель. Ты опознаешь кроликов для надзора. Я уже много лет об этом знаю».
«Что? А? Ну да», — сказал я, а затем, чтобы прикрыть одну ложь, соврал снова. «Нам нельзя говорить об этом членам семьи. Ради безопасности». Мои щеки запылали еще сильнее, и я просто стоял у раковины спиной к Пипе, не зная, что сказать. Мне было стыдно за то, что я там работал, и за то, что лгал, но от этого короткого разговора я почувствовал облегчение. «Я не определяю политику организации», — сказал я, все еще не поворачиваясь к ней, «и не принимаю личное участие в действиях против кроликов. Я просто 40 часов в неделю опознаю кроликов и проверяю, честны ли они. Если бы они все были честны, то у меня бы не было работы. И потом», — прибавил я, стараясь оправдать свою позицию заученной фразой, «учитывая то, что я, в отличие от других, стараюсь делать свою работу правильно, я даже чем-то помогаю кроликам. Если бы это делал не я, на моем месте мог оказаться кто-нибудь гораздо хуже». Пипа с сомнением хмыкнула. «И с тобой эта работа тоже помогла», — прибавил я. «Нам всегда нужны были лишние деньги. Душевую поставить, твою спальню устроить на первом этаже и всякое такое».
«Вот только не надо меня в это впутывать», — сказала она, начиная злиться. «Я могу и по лестнице подниматься, и в ванной искупаться, если нужно. Тоби тоже из ваших».
Я замер, а затем кивнул.
«Что ж», — сказала она, — «так будет даже проще его бросить». «У вас закончилась туалетная бумага», — сказала Салли, снова вваливаясь в комнату. «И вам лучше постирать ручное полотенце».
«Ничего страшного». В присутствии Салли разговор двинулся дальше, и вскоре за ней заехала ее мать. Но вместо того, чтобы, как обычно, поправлять серьги, стеснительно улыбаться и намекать на ее пустующий таймшер в Пало-Фружеле с видом на море прямиком из спальни, миссис Ломакс смерила меня грозным взглядом, словно это я был виноват в том, в каком состоянии оказалась Салли. После этого Пипа пошла смотреть онлайн-курс «Как заметить признаки радикализации среди кроликов рабочих», а я, поскольку день был воскресный, отправился мыть машину и стричь газон. И то, и другое я делал на автопилоте, размышляя над тем, стоит ли мне сообщать безухому о личности Харви. Единственным хорошим следствием из последних событий было то, что шансы Тоби стать моим зятем резко упали. Но если Пипа уже много лет знала, что я опознаватель, то и Кони не понадобится много времени, чтобы догадаться. Кролики тоже были в саду. Майор Кролик снял свою куртку и вскапывал на газоне ровные грядки. Изредка он останавливался и промакивал лоб платочком в красный горошек, что было довольно-таки бессмысленно, ведь кролики существа с мехом не потели. Кони, в отличие от мужа, сидела на шезлонге в самом откровенном бикини, какую только можно было себе представить, и читала «Ладлоуский вок». Ее фигура, как и у почти всех очеловеченных крольчих, была очень похожа на женскую, с правильными изгибами и выпуклостями в нужных местах. Учитывая то, как местные, проходившие мимо после службы в церкви, сбавляли шаг, я не один так думал. Не прошло много времени, как объявились маллеты. Мы кивнули друг другу, здороваясь, а затем Норман понизил голос и заговорил.
«Не думаю, что в нашей деревне должны красоваться полуобнаженные крольчихи,
— сказал он, не отрывая от нее взгляд ни на секунду. «Это ж надо так выставлять себя на показ и подавать нашим юношам нездоровые идеи».
«Полуобнаженка подстегивает к извращенному поведению», — согласился Виктор.
Он тоже пялился, видимо, чтобы совершенно точно убедиться, что он не одобряет.
«Женщины должны быть скромны и целомудренны, дабы не искушать мужчин и не доводить их до греха».
Братья рьяно закивали головами, даже не понимая, что несут чушь, и продолжали при этом пялиться, выпучив глаза.
«Черт возьми!»
— сказал он, вдруг заметив Дока.
«Неужели майор Кролик вскапывает газон? Мистер Бетон 30 лет ухаживал за этим участком, превратил его в лучший газон по эту сторону от Мансел Геймедж. И, что еще важнее, он должен был стать нашей главной изюминкой, когда придут судьи из Спик и Спан. Такой ровный, что на нем можно играть в снукер. И мы играли».
«Не знаю, зачем вы мне все это говорите», — сказал я. «Почему бы вам не обсудить это с кроликами?» Они, казалось, слегка опешили.
«А зачем? Если ты справишься со своей задачей и убедишь их в том, что кроличий Брекзит выгоден обеим сторонам, проблема будет решена. Ты уже упоминал, что мы заплатим?»
«Пока нет».
«Ну так не тяни резину. Погоди секунду. А что это за неровность на твоем газоне?»
«Я уже заметил ее раньше. В моем саду в 10 футах от общего забора с Хемлок Тауэрс появилось небольшое углубление». «Она тут уже давно», — соврал я. «Осталась от декоративного пруда».
«Ах, люблю я декоративные пруды», — сказал Виктор. «Они успокаивают, позволяют отвлечься от тягот жизни».
Мне стало интересно, с какими такими тяготами приходилось мириться Виктору Малиту. Хорошая пенсия, завидное социальное положение, покладистая жена, которая готовила, стирала и убирала, и, как поговаривали сплетники, любовница на стороне где-то в Бобблстоке.
«Да», — продолжал он, — «жизнь бывает трудна, но, слава богу, у меня хватает силы и смирения, чтобы выстоять. Кстати, ты не видел Тоби? Он не пришел в церковь, и бабуле Малит пришлось читать проповедь о прощении и терпимости в одиночку».
Я сказал, что не видел его. Они в последний раз уставились на Кони в ее откровенном бикини, а затем недовольно фыркнули и ушли. Как только они исчезли, ко мне в развалочку подошел Док.
«Какие-то проблемы?» — спросил он.
Я решил не говорить об их высказываниях о Кони и поэтому повторил их претензии о вскапывании газона.
«Думаю, ты согласишься, — сказал Док, — что ровные ряды свежих овощей, жерди, оплетенные изящным зеленым вьюном, мини-теплицы, запотевшие от утренней росы, мешочки с семенами, высаженные в рассыпчатую землю и помеченные маленькими табличками, и все это в идеально прополотом состоянии, привлечет судей своим простым изяществом. Нет ничего прекраснее овощей, Пит. Утонченность, слившаяся воедино со съедобностью, форма, соединившаяся с функцией. Только представь», — сказал он, прикрыв глаза, — «упругая кожица созревшего кабачка, грубая текстура выкопанной картошки, обнадеживающий, но при этом почему-то печальный хруст рвущегося корня, который мы слышим, вытаскивая морковку».
Я кивнул, но он еще не закончил. «Стук яблока, упавшего с дерева на мшистую землю, цвет горошин в стручках, созревших и уже готовых вскрыться, ворсистая внутренняя поверхность бобового стручка, то, как капли дождя ложатся на созревающий кочан капусты». Он глубоко вздохнул и с улыбкой повернулся ко мне.
«Ладно, я закончил».
«Я согласен с тобой насчет овощей», — сказал я. «Только жители очень серьезно относятся к конкурсу. За 36 лет мы получили лишь одну близкую к Спик и Спан награду — премию за заслуги в 1997 году за глицинии миссис Понсонби. И то, мне кажется, нам ее дали просто, чтобы позлить деревню Мансел Лейси. И посмотри, что это такое?» Я указал на впадину на траве с моей стороны изгороди, и он перескочил через изгородь, чтобы повнимательнее посмотреть.
«Грунт осел», — сказал он, постучав задней лапой по негодной ямке. «Водой вымыло, наверное».
«Под нами гравий», — сказал я. «Так что не думаю, что дело в этом. Да и ограда вон, похоже, слегка покосилась». Я указал на одну из секций ограды, упавшей из-за перекоса. Она находилась прямиком на линии между ямкой и домом кроликов.
«Я не понял. Ты это на что намекаешь?» — сказал Док, выпрямляясь во весь рост. «Ты думаешь, это мы виноваты? «Давай говори честно. Мы предпочитаем быть в таких вещах откровенными».
«Я думал, может быть, вы копаете?» Док показал мне свои лапы. Его ногти были в очень хорошем состоянии.
«Я похож на копателя?»
«Я всего лишь пытаюсь помочь вам», — сказал я. «Жители только ищут повод, чтобы пожаловаться».
«Пусть жалуются», — сказал он. «И давай кое-что проясним. Мы никуда не съедем, Питер. Только лис или пистолет смогут выгнать нас отсюда».
«Лис?» — спросил я. «Где?» — сказал Док, беспокойно заозиравшись по сторонам. «Нет, я спрашиваю, ты видел в деревне лиса?» — сказал я, внезапно встревожившись, что старший руководитель мог заинтересоваться Доком и Кони еще сильнее.
«Не видел, не слышал, не чуял», — сказал Док. «Они сменили лосьон Хай Карате на Олд Спайс, когда мы поняли, что они маскируют им свой запах. Хитрые ребята всегда на шаг впереди».
И мы оба ненадолго замолчали. «Что ж», — наконец сказал я, — «вы вправе жить там, где пожелаете. Только не говорите никому, что я это сказал. И, пожалуйста, ради всего святого, будьте осторожны».
«Кролики рождаются осторожными», — сказал Док, похлопывая меня по спине. «Это наше преимущество. Ну а еще большой размер потомства, раннее половое созревание, короткий период беременности и удачное положение в экосистеме».
Он вынул свои карманные часы и посмотрел на них.
«Ну надо же», — сказал он, — «крикет уже начался». «Что может быть лучше трескучего удара кожаного меча о ивовую биту, чтобы завершить воскресенье?» «Стартовый состав кроличьей сборной против клуба Мари Лебона. Матч будет что надо».
«Я думал, тебе не нравятся гладиаторские состязания», — сказал я.
«В крикете даже близко нет ничего гладиаторского», — усмехнувшись, сказал он. «Это искусство, а не спорт. Ладно, увидимся».
И он одним прыжком перемахнул через изгородь в собственный сад, а затем влетел в свой дом через открытое окно. Раздался грохот, он приземлился на что-то тяжелое, затем нецензурная брань и что-то вроде «какой дурак поставил здесь этот стол», после чего я услышал, как Кони ответила «ты». Закончив стричь газон, я вошел в дом, желая рассказать Пипе о малитах, но она тем временем столкнулась с кое-чем необычным.
«Что ты об этом думаешь?» — спросила она, протягивая мне телефон. «Я потеряла свой мобильник, и вот что мне отвечает, когда я на него звоню».
Я внимательно прислушался к доносившимся из трубки негромким повизгиванием и фырканью, и изредка прерываемым коротким шипением. «Похоже на кроличий», — сказал я. «Тебе стоит попросить Бобби перевести».
«Знаю», — сказала Пипа. «Я уже ее позвала. Вот, наверное, и она».
И действительно, снаружи раздались мерные удары, которые приближались к нам. Верная кроличьим привычкам, они считали двери не способом уединиться, а средством от сквозняков, Бобби проскакала прямиком в нашу кухню.
«Доброе утро, мистер Нокс», —
широко улыбаясь, сказала она. Ночные гуляния на нее явно никак не повлияли.
«Привет, Пип, в чем дело?»
Пипа передала Бобби телефон, та несколько секунд внимательно слушала, а затем разразилась визгливым хохотом.
«Что смешного?» — спросил я.
«Кто-то читает «Мадам Бовари» вслух», — сказала Бобби. «Сейчас у кроликов в моде французская литература, и телефоны часто воруют, чтобы помочь кроликам на производстве развеять скуку, дав им послушать шедевры Флобера. В конце читающий скажет, что если вам понравилось, вы можете пожертвовать ему 1 фунт. В колониях чем только не занимаются, чтобы заработать денег. А «Мадам Бовари» — один из любимых романов. Пикантный такой. Знаете, из Эммы получилась бы неплохая крольчиха. Ну и самое главное, это просто бесит, акропаск. Они терпеть не могут не британскую литературу».
«Хорошо», — сказал я. «Но что нам делать с телефоном Пипы?»
«Просто сообщите своему провайдеру. Они скоро их отключат. Погодите секунду».
Что-то привлекло ее внимание, и она прислушалась к телефону. Ее уши дернулись, и она поморщилась.
«Ух ты!» — сказала она. «Рудольф оставил письмо в корзине абрикосов. Любит? Не любит? Сойдутся? Не сойдутся? Ах, черт, как неожиданно!»
Она нажала «повесить» и вернула трубку.
«Флобер никогда не надоедает, верно? Надеюсь, что они не звонили с вашего мобильника в другие колонии. У кроликов куча родственников, и они очень любят поболтать».
Она огляделась, затем ловко почесала ухо левой задней лапой, удерживая при этом равновесие на правой.
«Чую запах кофе», — сказала Бобби. «Можно попросить чашечку?»
Я налил ей кофе, а Пипа тем временем позвонила в службу поддержки Водафона. Там очень заинтересовались, когда она объяснила, что в деле замешаны кролики.
«Меня соединяют с отделом по борьбе с мошенничеством», прошептала она, прикрыв телефон рукой. «Ты не хочешь еще раз встретиться с Харви?»
спросила Бобби у Пипы, когда отпила глоток своего кофе.
«А то вы с ним вчера так хорошо поладили».
Пипа быстро взглянула на меня, а затем грозно уставилась на Бобби. Та сказала
«Упс»,
и ее уши упали ей на спину с едва слышным хлопком.
«Какой у вас интересный ремонт, мистер Нокс»,
сказала Бобби, оглядывая нашу ничем не примечательную кухню, чтобы отвлечь меня от ее последних слов.
«Вы сами подбирали дизайн, или этим занималась ваша жена, которая бросила вас, потому что вы скучный?»
«Не пойми меня неправильно», сказал я, «но если ты хочешь жить среди людей, ты должна понять, что нас злит или расстраивает. Говорить, что моя жена бросила меня, потому что я скучный, это просто грубо».
«У вашего прапрадедушки была шапка из моего прапрадедушки», сказала она. «Это тоже вежливостью не назвать. А еще невежливо отказывать нам в гражданстве, хотя кролики живут в этих землях со времен Римской империи».
Это был хороший аргумент. Я происходил от выходцев из Мальты, а мама Пипы была полькой. Бобби, наверное, была более коренной британкой, чем все, кого я знал. Даже малеты происходили от семьи де Мале, прибывшей сюда из Франции в XIV веке.
«Что ж, хорошо», —
сказала Пипа. Судя по всему, разговор со службой поддержки почти завершился.
«Я буду ждать вашего звонка».
«Ладушки»,
— сказала Бобби, собираясь уходить.
«Я поскакала. Забежишь к нам попозже, ладно, Пип?»
Пипа сказала, что зайдет, и Бобби махнула из кухни, пролетела через прихожую и очутилась снаружи, преодолев одним прыжком расстояние в 15 футов. «Они вообще двери не закрывают, да?» — сказал я.
«У них странное отношение к преградам», — сказала Пипа, когда я закрыл дверь. «Им нравится блуждать туда-сюда. Думаю, поэтому они считают противокроличьи сетки ужасной несправедливостью. Ты знал, что бетонный фундамент мега-крольчатника уходит под землю на 70 футов?»
«Кто тебе это сказал?»
«Харви».
«Ах, да», — сказал я, довольный, что она сама завела о нем разговор. «Расскажи мне о нем».
«Харви вроде как милый и очень умный», — сказала она.
Я заметил блеск в ее глазах, и передо мной вдруг словно замельтешили предупреждающие флажки.
«Внешне он лабораторный, но фамилия у него Маклютиковый, так что на самом деле он домашний».
Я мысленно хлопнул себя по лбу. Неудивительно, что у меня не получалось его найти. Он вообще не был лабораторным кроликом. Впрочем, Безухий тоже не догадался, так что я чувствовал себя не таким дураком.
«Что самое классное?» — продолжала Пипа. «Он не пытался ко мне подкатить и очень здорово танцевал».
Мне это совсем не понравилось. Харви Маклютиковый, скорее всего, был связан с подпольем. И если так, Пипа могла оказаться в серьезной опасности. «Слушай, тебе не стоит...» Я затих. Я никогда не говорил Пипе, что ей нельзя как-то поступать и кем-то быть, и я думал, что сейчас вовсе не время начинать это делать. Если ей нравился кто-то, подозреваемый в участии в запрещенной кроличьей группировке, то я не мог ей мешать, как бы глупо это ни казалось.
«Что не стоит?»
— спросила она. «Тебе стоит быть осторожнее. К межвидовым отношениям все еще относятся с неодобрением. Примечание. Строго говоря, я ошибся, поскольку млекопитающие – это последний общий для людей и кроликов таксономический уровень, то мы различаемся уже по порядку, а не по виду, и такие отношения стоит называть межпорядочными. И, как говорила преподобная Банти, мы должны поощрять любую порядочность». Конец примечания. В лучшем случае пары кролик-человек встречали с удивлением, в худшем – с отвращением. И хотя формально это оставалось незаконным, такие пары привлекали к ответственности все реже, вероятно, благодаря пламенной речи лорда Джефферсона в защиту его отношений с Софи Кролик, произнесенной во время ухода лорда с должности генерального прокурора.
«Нет у нас никаких отношений», —
сказала Пипа таким тоном, что стало ясно, у них точно завязались отношения.
«И потом»,
— сказала она, вздергивая подбородок,
— «не тебе мне об этом говорить, ты будто не втюрился в кони».
«Вовсе нет. И потом, мы давно друг друга знаем. Мы с ней еще в универе вместе учились». Она уставилась на меня.
«Ты мне об этом не рассказывал».
«Разве?»
«Нет, ты точно упустил эту крохотную деталь. Ну да неважно, ты же просто млеешь, когда она рядом, и в последнее время стал сильно топить за кроликов».
Она какое-то время помолчала, а затем спросила.
«А насколько хорошо вы друг друга знали в университете?»
«Мы были просто хорошими друзьями».
«Хм, как я и Харви?»
Я вздохнул. «Ладно, я тебя понял». Повисла пауза. «Так ты хочешь снова с ним увидеться?» — спросил я.
«Да», — сказала она. «Да, хочу».